Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский.
Здравствуйте.
Отец Григорий, вот хотела вам предложить побеседовать на тему, может быть, которая покажется вам странной. Мы с детства, большинство из нас, знаем, что милосердие – это хорошо. Ну вот просто как дважды два – четыре нам сказали в детстве, что милосердие – хорошо. Вот мы и живем с этой уверенностью. Но несмотря на то, что мы живем с этой уверенностью, свои собственные дела мы выстраиваем по какому-то иному принципу. Но большинство из нас прежде всего стремится, чтобы ему было хорошо. Ну, по крайней мере, неплохо. Да, мы, как верующие христиане, помним, что есть такая заповедь, что надо любить ближнего. Но когда мы решаем бытовые и житейские проблемы, все-таки прежде всего мы думаем о том, как это скажется на нас лично, на наших близких, на нашей семье. А уж потом мы вспоминаем, что в детстве мы вот учились милосердно относиться к домашним животным. Иногда детям говорили, что вот не надо рвать листочки без всякого смысла, потому что деревцу больно, или там убивать бабочку зачем, не нужно. На самом деле все это живет как бы внутри одного человека в параллельных измерениях. И часто, когда дело доходит до того, что нужно действительно проявить милосердие, а милосердие – это в то же время еще и сострадание, то есть человек рядом с тобой страдает, и ты как бы берешь на себя частично то, что переживает он, то есть тоже начинаешь чувствовать как бы через то, что ты стараешься ему помочь, начинаешь как бы ощущать его боль. Но это получается совершенно не соответствует нашему устремлению, чтобы нам было хорошо. То есть стремясь, чтобы мы получили благо, поскольку это как бы зачет. Ну, есть заповедь, вот мы что-то делаем, значит, у нас плюсик в нашей внутренней ведомости. А в то же время получается, что мы окунаемся в чужое плохо, что нам совершенно не свойственно и чего мы совершенно не хотим. Вот милосердие, оно может идти без всякого рассуждения от сердца, и счастливы те люди, у которых это получается. Но когда начинаешь пытаться об этом рассуждать, тут же залезаешь в какие-то дебри, из которых без помощи священника уже очень трудно вылезти. Что же нам делать? Как нам научиться быть милосердными, такими, какими вроде бы нас должно было научить Евангелие?
Еще раз всех приветствую. Вопрос такой длинный и обширный. Давайте мы его немножко порежем на такие этапы. В Евангелии Христос говорит: «Возьми свой крест и следуй за мной». И мы знаем, хорошо знаем путь Христа. Он заканчивается крестоношением, распятием. Не каждому под силу такое действие. Милосерд ли Господь сам к себе? Милостив ли Он к себе? И вот тут, наверное, уже нам надо дать определение, что же такое хорошо, что такое хорошо, что такое плохо, как у Маршака. Значит, мы все-таки, конечно, с ранних лет, маленький ребенок, понимаем, что хорошо – это сытость, тепло, комфорт, сухость. Вот, это сон, это отдых. Но со временем мы предъявляем уже подростку и уже будучи взрослыми сами себе, и обстоятельства окружающие, окружающие нас люди, предъявляют к нам уже немного другие требования, а Евангелие уже совершенно другие требования, вот те, которые было сказано ранее. Мы понимаем, что хорошо – это воздержание, хорошо – это правило, хорошо – это закон, хорошо – это аскеза, хорошо – это вот это самое пресловутое сострадание. Какое-то такое сочувствие, когда вот да, я тебя понимаю, я тебе там сочувствую, мне тебя жаль. Это не сострадание. Сострадание – это когда страдающий человек переживает, чувствует реально облегчение от того, что он с нами поделился своей болью, своими, не знаю, проблемами, возможно, мы как-то эти проблемы помогли ему решить. Современное слово «эмпатия» такое модное, пусть прозвучит. Вот когда мы способны не себя поставить на место другого человека, ведь я, там, допустим, молодой, здоровый парень, слушая какую-то девушку, говорю ей, ну что там вечером пробежаться от метро до дома? А у нее там все поджилки трясутся, а ей там сердце замирает. А может быть, у нее там, я не знаю что, ну страшно, или какой-то опыт негативный в жизни, а у меня этого нет негативного. Никто мне нож к горлу не подставлял, и накануне фильма я страшного не смотрел. Вот, поэтому ставить себя на место другого – это не сострадание, это может быть какое-то сочувствие, но не то, не в той мере, которую нам предлагает Христос. «Друг друга тяготы носите». Вот, ну и получается, что нам необходимо себя воспитывать, себя ограничивать, ведь воздержание, оно содержит в себе некий парадокс, некую тайну. Это как раз и есть вмешательство божественное в наш мир, он превосходит законы естества. Мы себе чего-то не даем, чего-то лишаем и при этом приобретаем. Мы приобретаем, во-первых, мнение о себе, я это смог, самоуверенность. Мы приобретаем силу воли. Для развития силы воли достаточно неделю, 5 минут, каждый день регулярно делать абсолютно бессмысленное действие. Вот абсолютно бессмысленное должно быть. Ну вот с точки зрения рационализма. Нам, например, мы можем там что-то маме помогать. Что-то жене помогать, что-то детям помогать. Просто взять книжку и почитать вслух. Они могут это сделать, включить телефон. Телефон будет им читать. Они могут сами почитать, они уже взрослые. Но нет, мы берем на себя такой вот подвиг, потому что в какой-то момент нам будет казаться, а зачем это, собственно, уже дети взрослые, уже они сами читают, зачем я это делаю? Вот, и в этой практике, глядя на себя, мы составляем свой портрет, свой психологический портрет и воспитываем свою волю. Также очень полезен пост. Воздержание вот во время поста со всей церковью особо приятно, потому что мы ощущаем единство. Это тоже таинственное такое переживание. Как оно возникает, я не боюсь. Я боюсь точно не сказать вам, но это есть радость от того, что ты не один. Радость о том, что ты находишься в коллективе, может быть, ты рядом даже с ними не живешь, в коллективе людей, которые определенное время посвящают упражнению ради Господа. И это пост, это не полезная диета. Это опять же, это не поддается рациональному такому суждению. Это мы в данном случае опираемся на авторитет Христа, потому что сей род изгоняется молитвой и постом. Он нам указывает, как бороться с самыми страшными нашими врагами, с искушениями, со страстями, с пороками, с бесами, в конце концов. Вот, значит, и поэтому рационального решения у нас, по-видимому, не будет. И апостол об этом говорит, что мы проповедуем безумие для эллинов. Но опыт веры, наш собственный, наше собственное упражнение, опыт веры наших наставников, вплоть до Иисуса Христа, самого главного нашего наставника и учителя, они подтверждают, что да, действительно, чтобы достичь высшей степени милосердия, какого-то вот величия, на которое мы способны, нам необходимо упражняться. И, кстати, ведь то, что во время распятия один из разбойников получает от Господа обетование быть сегодня же в раю, указывает нам на то, что, в принципе, Бог судит человека, вот некая такая есть разница между тем, что ему давали обстоятельства, между той Божьей волей, которая его определила в данное время, в данной точке, в данной семье, с данными способностями, в масштабах Вселенной. Вот. И тому движению, которое он осознанно совершил в течение своей жизни. Вот это вот передвинуться ближе к Господу. Вселенная христоцентрична. Потому что, родившись в хорошей семье, будучи хорошо воспитанными, будучи начитанными, будучи образованными, фарисеи делали шаг назад, и за это были осуждены Господом. Не все, конечно, мы знаем там пример Иосифа Аримафейского, праведного Никодима, вот, который приходил тайно к Господу. Он делал шаг в правильном направлении. А вот и разбойник, по-видимому, сделал, ну, очевидно, мы это знаем, движение в правильном направлении. Они не судятся, они оправдываются на суде. А вот человек, который и делал добрые дела, и десятину давал всегда вовремя, но осудил мытаря, молясь в храме, менее оправданный вышел, менее оправданный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма Всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о милосердии и о том, как нам разобраться, что же от нас хочет Господь, когда призывает нас быть милосердными. Я приведу жизненный пример, поскольку можно долго рассуждать с пользой о том, как это должно быть, но в жизни все бывает не совсем так, как мы хотели бы. Вот ситуация в моей семье, которая была много лет назад. У нас неожиданно очень, ну, знаете, бывает развитие болезни медленное, а бывает обвальное. Вот у нас таким обвальным образом случилась деменция у бабушки. То есть вот вчера человек был вроде совершенно адекватный и нормальный, а потом в течение 5 дней человек стал совершенно вот беспомощным младенцем, которого невозможно оставить одного без присмотра, потому что она роняет на себя телевизор, она зажигает спички, она, ну, в общем, может нанести какой-то большой ущерб самой себе. Но к этому никто из нас не был готов. Мы все работали, у нас у всех была какая-то своя выстроенная уже жизнь, и мы собрались все вместе, мама, папа, брат и я, и мы думали, что же нам теперь делать, потому что нужно полностью перестроить жизнь. И кому-то нужно было взять на себя в большей степени заботу, потому что все не могли распределить эту заботу по частям. У брата только что родился ребенок. У меня была ситуация, что я не могла, такое было расписание рабочее, что я не была самой себе хозяйка. У меня постоянно менялся график. Родители собирались в отпуск, и у них были куплены путевки в санаторий. И вот в этой ситуации мы, 4 взрослых человека, сидели и думали, что же нам делать. И надо сказать, не к нашей чести, родители настояли на том, чтобы пока их не будет, бабушку поместили в больницу. Ну, потому что оставлять ее одно невозможно, а физически с ней сидеть никто не мог. Если только бы они решили никуда не ехать, отложить отпуск и взять это на себя. Почему я рассказываю эту историю? Потому что Ну, так случилось, что в скорости там через несколько месяцев бабушка умерла. Но, конечно, когда родители вернулись, мы с мамой вместе за ней ухаживали, кормили ее, ездили к ней каждый день в больницу. Все это было, но мама не могла себе простить этого до конца своей жизни. Никогда. То есть... Она спустя несколько лет она крестилась. Мама моя крестилась в очень взрослом возрасте, ей было 60 лет. И последние 17 лет жизни она жила церковной жизнью, исповедовалась и причащалась, но даже уже перед переходом в вечность она говорила, что она не может забыть этот поступок, и он все время, несмотря на то, что она много раз его исповедовала, она самой себе не могла простить. Казалось бы, как просто, просто не поехать по путевке в санаторий. Оказалось, что это преграда, которую не удалось переступить. Вот... В жизни такие ситуации случаются сплошь и рядом, но не обязательно калька, не обязательно точно так, такая же ситуация, но похожие по смыслу. И в них хотелось бы не совершить ту самую ошибку, которую совершили мои родители. Но как это сделать, как добиться, как себя к этому приспособить?
Ну вот вы правильно говорите, что на самом деле решение было простое. Но у простого решения есть вторая сторона – это тяжесть. Это тяжесть внутреннего согласия, принятия ситуации. Вот эта внезапность. И хочу сказать, наверное, вот забегая вперед вашей истории, о том, что ну, это зло. Зло произошло, вот неспособность осуществить вот этот уход за матерью. Ваша мама, да, то есть за бабушкой вашей, ваша мама, вот эта неспособность, она нанесла определенную травму. И это зло Господь использовал, как я вижу, ко благим последствиям, потому что вот это вот последствия покаяния неоднократное и нежелание себе простить, это, мне кажется, очень здорово для человека, который действительно хочет встретить Бога. Ведь разбойник тоже не говорит, что вот я такой хороший, прощенный, в общем, он говорит, по делам своим получая наказание. И вот такое вот... Отношение к себе самому – это признаки взросления. Мы взрослеем не обязательно в 18, 20, 30, 40, 50. Иногда мы взрослеем в конце своей жизни. То есть мы, наконец-то, берем на себя всю полноту ответственности за свои поступки и готовы нести эту ответственность и даже быть за это не то чтобы наказанными, но наказать самих себя. Вот, значит, с чем это связано? Значит, это связано с тем, что человек пережил некий этап. Некоторая травма, она, возможно, и есть, вот, скажем так, та полезная таблетка, тот горький порошок, то разочарование в самом себе любимом, которое позволяет нам взглянуть на всю ситуацию более трезво. Более обстоятельно, может быть, даже не со своей колокольни, а с божественной точки зрения. Вот. Ну и, конечно, чтобы быть готовым к таким делам, нужно упражняться с самого детства. То есть хорошо, если человек воспитывается в семье верующих христиан, если он знаком с тем, что самоограничение, самовоспитание, ответственность за свои поступки, самоанализ – это приветствуется и прививается ребенку с детства. Ну, даже если не с детства, а в каком-то другом возрасте мы обретаем, ну, скажем, такое второе рождение личности, да, вот, формирование личности взрослой, ответственной, мы должны все-таки, наверное, где-то помнить и зарубить себе, значит, на носу, что Бог любит смелых, вот, и, наверное, чтобы приблизиться к Богу, необходимо безумие. Вот мы не раз и не два встречаем в Евангелии такие, как будто бы разные призывы. Петр, апостол, он женат, а кому-то Христос говорит, хорошо бы и не жениться. Вот. Мы знаем, что праведники ветхозаветные все были женаты, родители Иоанна Крестителя были женаты. Сам Иоанн Креститель не женился, он был такой вот первичный, формировался первичный институт монашества на заре. вот, значит, ветхозаветное монашество вот в таком виде. Значит, и вот как же так? Как же кому-то Господь говорит: пойди, раздай все имущество свое и следуй за мной. Кому-то, кто говорит: я с тобой пойду, куда бы ты ни пошел, он говорит, как будто бы отказывает, на самом деле отказывает. Он говорит: у лис есть норы, у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову поклонить. То есть ты не иди за мной, ты этого не выдержишь. Вот такой жизни все время в пути, неизвестно где сегодня будем ночевать. Вот. А другому человеку, который говорит: позволь мне похоронить отца, Христос не то чтобы отказывает, он вообще ему запрещает хоронить отца, то есть исполнить заповедь почитания отца и матери. Он говорит: оставь трупа, чтобы мертвецы погребали. Мертвеца оставь погребать мертвецам, идем со мной. Этот человек уже не вернется в дом, там о нем будут думать как о нарушившем заповедь, как непочитающем отца. Вот он должен идти за Христом здесь и сейчас, не вернуться даже в свой дом. И вот этот вот последний пример, он нам уже так очевидно являет некое безумие. Вот в этих коллизиях, противоречиях, нет на самом деле противоречия, просто Христос обращается ко всем одновременно. Мы должны честно, без эйфории, честно себе говорить: вот это да, это для меня заповедь, а вот здесь, Господи, я этого не понесу, я не в состоянии все раздать. Я не в состоянии оказаться в таких условиях, как монах, который берет обет нестяжания, как отшельник, который ест, что Бог пошлет. Вот. И вот эта честность, она крайне полезна. Вот на пути развития своей духовной силы, своего духовного, своей духовной личности. Вот. И, ну, высшая степень – это, конечно, безумие. Безумие – вот оставить отца, не прийти на похороны, раздать все свое имущество. И это безумие Христа ради. В этом смысле полезно сказать себе: Господи, даруй мне безумие, но Тебя ради, а не какого-то сумасшествия, какого-то, знаете, какой-то глупости. Потому что глупость, мудрость, премудрость, а далее божественная премудрость и безумие – это одно и то же для человеческого разума, для вот этого рацио. Да, значит, ну, ведь история не терпит сослагательных наклонений. Что было, то было. Да, если мы не хотим попасть в такую ситуацию, мы должны упражняться и быть готовы к этому вызову каждый день ждать Христа, вот, а попав в ситуацию, когда мы отказались от несения своего креста, возможно, мы должны покаяться, искренне покаяться. И в этом покаянии нужно помнить, что бесы не раз и не два, а постоянно будут напоминать: вот ты такой-сякой, тебе нет спасения. Нужно еще уметь не впасть в отчаяние, не начать переживать вот эту боль и ошибку как нечто неразрешимое, ведь Бог всемогущий. Всемогущий может зло направить к благим последствиям. И мы помним этот совет Господа Святому: держи ум свой в аде и не отчаивайся при этом. Да, вот нужно... Да, себе вот эти тезисы, ну как я не знаю, ну, запомнить на всю оставшуюся жизнь.
Но вы говорите о том, что нужно упражняться в милосердии. Вот что можно увидеть довольно часто: очень хорошие дети, добрые, умные, ну, во всех отношениях прекрасные, замечательные. Вот они вырастают. И, скажем, девочка настолько милосердна к окружающему творению Божию, что она даже таракана не может убить, она их в коробочку собирает и потом выпускает во дворе. В соседнем доме живет ее бабушка. Бабушка очень любит внучку, но очень не хочет ее перегружать собой, потому что она понимает, что девочка молодая, у нее своя жизнь, у нее работа, у нее друзья, у нее вот бабушка все время стесняется вклиниться в эту молодую, насыщенную жизнь со своими болячками. А бабушке, как любому человеку, во-первых, пожилому, во-вторых, не очень здоровому и, в общем-то, одинокому, не хватает порой даже не то чтобы заботы, а просто общения, ну, живут рядом. Ну, казалось бы, что стоит поупражняться в милосердии, пару раз или тройку раз в неделю просто зайти, чашку чая вместе с бабушкой выпить. Но девочка, которая жалеет тараканов, она может появляться у бабушки раз в месяц. Для бабушки это величайший праздник, она там печет какие-то пироги и очень радуется. Но вот как такой... Девочка действительно очень хорошая, и умная, и добрая, и замечательная во всех отношениях. Но как вот ей упражняться в милосердии? Как ей понять, что... Да, бабушка не беспомощная, она вполне в состоянии сама себя обслуживать, и, несмотря на все свои болезни, еще пока свои нужды может обеспечивать сама. Но ей нужно не обеспечение нужд и не сидение рядом с ней, рядом с одром болезни. Ей нужно просто тепло, просто общение, просто вот выражение того, что она нужна этой девочке. Как этой девочке можно объяснить, что ей нужно тренироваться?
Ну, я думаю, что мы уже все объяснили. На самом деле общение одного человека с другим – это величайшая роскошь. Это просто, ну, даже трудно оценить. Вот в денежном эквиваленте мы точно не объясним, потому что те, кто потеряли мать, отца, мы уже… Можем быть уже преклонного возраста и взрослыми людьми, но вот это вот скорбь утраты или, не дай бог, ребенка потерять или какого-то близкого, любимого человека, вот, конечно, это скорбь утраты и невозможность общения вот так вот лицом к лицу. Это, конечно, кто пережил, тот знает. Вот как это объяснить девочке, если она сама этого не ищет, если она сама не знает этих прописных истин? Ну, наверное, бабушке стоило бы об этом сказать. Ей стоило бы немножко быть навязчивой, если она неравнодушна к своей же собственной внучке, потому что по делам их узнаете их. Вот, ей надо подсказывать. Кроме того, вот часто я советую... неважно, мужчина, женщина, когда какие-то возникают напряжения в отношениях в семье, не просто помочь своему мужу, жене, ребенку, родителю, а спросить, чем тебе помочь. Не прибежать и сказать, вот, сегодня буду тебе помогать, сейчас посуду помою, а сказать, чем тебе помочь. И может оказаться, что никому это мытье посуды не надо, что надо вынести мусор, или надо вообще такая вещь, которую ты совершенно забыл и которую ты думаешь совершенно бессмысленно. Ну вот, визит там к маме, на этом были когда-то рекламы построены, там, если я сказал к маме, значит к маме. То есть иногда это превосходит, ну, опять же, мы возвращаемся к вопросу безумия, да, то есть мы должны видеть перед собой те примеры, примеры тех людей, которые достигли этого величия, величия сострадания, да, вот этого вот, этой добродетели, и следовать за ними. И мы знаем, что когда Христос призовет все народы, Он скажет: вы меня посетили, вы меня накормили, вы меня одели, вы меня обули, вы поделились со мной кровом. И в этом смысле нам же не обязательно посещать заключенных. Если бабушка заключена в своих четырех комнатах своей квартиры в одиночестве, то она в первую очередь, она настолько для нас близка, что она еще, мне кажется, вполне себе попадает под заповедь «почитай отца и мать». Она мать. Она мать, безусловно, бабушка – это и мать, одновременно. Вот. И не посетить ее, конечно, ну, просто нельзя. Ну, знаете, в каждом конкретном случае бывают и бабушки разные. Бывает, иногда бабушка хочет пообщаться со своими подругами больше на скамеечке, о своих болячках, может быть, расскажут друг другу. А внучке как-то вот, ну, и как-то неловко даже рассказывать. Бабушка хочет выглядеть такой себе иконой, такой себе скалой, может быть, даже вот такой несломленной, несгибаемой, такой таким стержнем. И в этом давать пример внучке. Это все личные отношения, и нам надо научиться быть честными друг с другом, а это нам обещает боль. Потому что открывать свое сердце, так или иначе, мы можем нарваться на отказ. Бабушка рассказала своей внучке, что ты приди со мной посети, раз, второй раз, третий раз может получить отказ, и от этого ей будет больно. И вот нам надо понять, отчего бабушка не зовет внучку к себе в гости чаще обычного. Может быть, она вот этой боли опасается. И вот на пути восхождения ко Христу мы должны быть столь же беспомощны, как Христос. Христос, Он, безусловно, принимает всю ту боль, которая уготована Ему. Вот та чаша, о которой Он и молит, чтобы она прошла мимо Него, и в то же время отказывается от этого своего желания, может быть, даже инстинкта. Он же человек, Бога-человек, у Него и человеческое все есть, и самосохранение. Отказывается, в конце концов, силой воли, силой своего разума, вот, и говорит, но все же пусть будет воля твоя, мой любящий отец. Вот этот вот момент.
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. Мы говорим о милосердии и о том, как нам простроить собственное понимание этого явление и свою собственную жизнь, чтобы все-таки постараться исполнить заповедь Христову. Отец Григорий, вот такой традиционный пример, который приводится всегда, когда говорится о христианском понимании милосердия, это история милосердного самарянина. Но ведь мы говорим в то же время, что милосердие подразумевает, что человек берет на себя частично боль того, кому он помогает. Но ведь в Евангелии не сказано, что этот самарянин взял на себя частично ту ситуацию, в которую попал этот путник, которому он помогал. Он ограничился действием. Он привез его в гостиницу, он проследил, чтобы ему была оказана первая медицинская помощь. Он заплатил владельцу гостиницы, чтобы за этим человеком был присмотр. Он обещал на обратном пути заехать, посмотреть, как идут дела, и оплатить все расходы по уходу за этим несчастным человеком. Но при этом там нету даже речи о том, что он личностно включился в ситуацию. Он не познакомился с этим пострадавшим, он не включился в его жизненную ситуацию, он не попытался там что-то в ней изменить или там как-то его к себе по-человечески приблизить. Он просто выполнил то, что ему велел его вот долг, его представление о том, как человек должен поступать.
Где просто там ангел обсоста, как раз нет. Долг ему этого не велит. Священнику и диакону долг велел не пройти мимо иудея. Мало того, у иудеев есть такое постановление, если ты найдешь умершего иудея по одежде, дресс-код тогда был очень строгий, и по одежде можно было понять, что человек в пути умер, иудей. Я, найдя такого человека, должен его погрести. Такая обязанность, такая заповедь. И как раз этим двум долг велел, а самарянину никак. Даже наоборот, может быть. Плюнуть, может быть, в ту сторону. Это же иудеи, они же с нами не общаются вообще, они же нас презирают. И вот знаете, мне кажется, что важно не упустить важнейший фактор. Он как тень помог и никак не стал в жизни пострадавшего вмешиваться. Это на самом деле, это сегодня вообще, найдите такого человека. Кто-то тебе поможет, а потом дальше начинает советы тебе давать, как тебе жизнь устроить. Найдите такого человека, это на самом деле подвиг. Ну, а то, что он не познакомился с пострадавшим, да, впавшим в разбойники, самарянин, или то, что он куда-то поспешил, давайте разберем эту ситуацию так подробно. Вот смотрите, то, что человек лежит в ранах, в крови, грязи, первым делом сочувствие этот путешественник, самарянин, тратит на него свои средства, это масло и вино. То есть он ему оказывает первую медицинскую помощь, первейшую, да, останавливает кровотечение, перевязывает, садит его на свой скот. Если он садит его на свой скот, сам-то он идет пешком, теперь он трудится ногами, приводит в гостиницу. Договоритесь-ка в гостинице сегодня, чтобы кого-то оставить, вот так вот. То есть этот человек вообще непростой. По какой-то причине гостиничник ему доверяет. Значит, он идет к какому-то знакомому своему гостиничнику или там, где он ранее останавливался. И нагружает, прям так скажу, нагружает этого владельца гостиницы таким себе постояльцем. Это же не простой постоялец, это постоялец в ранах, в крови, в грязи. Это такой имидж такой себе гостиницы, знаете ли, да, может подпортить. Мало того, почему он оставляет какую-то сумму такую пограничную? Видимо, у него этих средств сейчас нет. Возможно, он с товаром на этом ослике идет продать, вот, и ведь мы же не знаем достатка этого самарянина, он незнакомому человеку, как раз это вообще прекрасно, впавшему в беду, которая граничит вот настолько в беду, что он на границе жизни и смерти, вот, жертвует средства, ничего о себе не сообщает, никто, ничто не лезет, так сказать, со своей личностью, да, может быть, это мой иудею, когда он в себя придет, он сейчас без сознания, будет даже как-то неловко, что это чужеземец, какой-то язычник, ну, или, по крайней мере, посторонний человек, да, инородец оказал помощь, может, это его смутит как-то. Вот, насколько этот самарянин, ну, я бы сказал, идеален, на самом деле он идеален. Вот, в разбойники впадает, можно, ну, символически толковать, это могли быть и бесы, да, искушения, там, вышел на красный свет, машина тебя сбила, да, может быть и так ведь, и человек весь в ранах и переломанный, и кто-то ему оказывает помощь, не проходя мимо, абсолютно, а когда скорую возят, не говорит о себе ничего, вот жизнь спас, а ничего себе не сказал, никакой благодарности не попросил. Ведь если впавший в разбойники придет в сознание и вспомнит о своих делах, он оставит гостиницу, гостиничник скажет, ты мне ничего не должен, они больше никогда и не встретятся. То есть слов благодарности самарянин этот не получит на обратном пути. Даже так, насколько это благородно, насколько это прекрасно. Вот, в этом смысле, ну что ж, честь и хвала. Не зря этот самарянин приводится Христом в пример иудеям, которые друг за дружку должны были бы держаться, но и нам, христианам, которые друг другу должны помогать в беде, в несчастье, вот в таких вот обстоятельствах жизненных, сложных. Вот, в этом смысле, мне кажется, нужно как бы хорошо и глубоко понимать эту ситуацию. А в те времена, наверное, лишних денег не было ни у кого. Даже у богачей зачастую не было лишних денег. Вот, и условия жизни были довольно такие, если ты отказываешься от куска хлеба, то ты отказываешься, то есть ты не поешь, если ты, ну, передаешь кому-то, жертвуешь, возможно, ты не поешь этим вечером. Вот. И мне кажется, что данная притча очень хорошая, очень назидательная и очень правильная. Правильная для понимания, как нам бы стоило помогать другому.
Но во все времена и особенно в наше время, благодаря массе технических средств, которые облегчают задачу мошенникам, есть, если расширить картинку, Вот в евангельской притче все предельно ясно, потому что все роли участников этой истории, они четко определены. А в жизни очень часто бывают ситуации, когда человек не попал под машину и лежит без сознания, а вполне в сознании просит помощи. Вот он просит, а ты, как христианин, должен ему эту помощь оказать. А, ну, хорошо, если это совершенно неизвестный тебе человек. А если этот человек тебе хорошо известен? Вот в 90-е годы, когда огромное количество людей принимало крещение и приходило в церковь, и с таким жаром и желанием стремилось все буквально до последней буквы исполнять, расплодилось огромное количество людей, просящих милостыню. И учитывая сложность ситуации экономической в стране, когда людям иногда с трудом удавалось прокормить собственную семью, вот идет христианин по улице, и на каждом перекрестке кто-нибудь просит у него милостыню. И рано или поздно он встает перед вопросом: ну хорошо, если я всем нищим буду давать хотя бы мелочь, то в конце месяца мне нечем будет кормить собственную семью. И если эту ситуацию транслировать в наше время, есть огромное количество людей, которые так или иначе могут обратиться за помощью. И мы часто не в состоянии отделить тех, кому эта помощь действительно нужна, от тех, кто просто мошенничает и стремится выудить у нас какие-то средства материальные. Вот что делать, как внутри себя найти правильное решение?
Ну, конечно, во-первых, мы должны понимать, что подавая милостыню или оказывая помощь ближнему человеку, мы должны быть особо деликатны. Потому что действительно постороннему человеку подчас легче оказать помощь, чем ближнему, который вот стесняется своей ситуации, даже стесняется признаться, что он, ну вот, настолько ошибся, вот не хочется какого-то слова такого сказать, лопух, да. Вот, и это бывает просто вот, ну я вам расскажу историю про свою маму, да. Значит, ей позвонили, сказали тихим голосом: «Мамочка, я в полиции, тут зацепил человека, разбил ему ноутбук, и вот срочно меня выручай». И мамочка вскакивает, около полуночи идет в банкомат, выполняет все инструкции, переводит все, что у нее там на карточке есть, чтобы старшего своего сына, который с ней же живет на самом деле, вызволить из полиции. Казалось бы, это же взятка, это же незаконно. С какого перепугу мама вдруг так себя стала вести? Вот, уже пожилой человек. Вот, ну и возвращается домой, открывает дверь комнаты, чтобы жене брата сказать, что вот с ним все хорошо, сейчас он придет домой, и видит этого же моего брата старшего, да. Вот, и тут до нее доходит. Вот, ну вот моя мама вот стала таким человеком. Утром я ей говорю: мам, слушай, ну как надо выйти из этой ситуации? Давай я тебе переведу, я уже перевел эту сумму какую-то тебе на карточку, чтобы вдруг меня сегодня ночью похитят или там запрут в полиции, чтобы ты... Ладно, это, конечно, плохо взятки давать, но... И так сделали все дети, а нас их много, у мамы 7, и вот, в общем-то, как-то вот ее смогли ей помочь, потому что она действительно все свои сбережения отправила в никуда. Вот так вот. И, наверное, это глупость, но мы из этой глупости удалось как-то сделать вот такое движение любви, такое признание, наверное, даже какого-то безумства матери, вот признание, что она сделала хорошо. Вот такой комплимент ей сделали, да, вот что... Ей бы плохо себя чувствовать, а она чувствует себя хорошо. Но это надо уметь, конечно же, да. Вот всем радиослушателям советую всегда спрашивать, можно ли тебе помочь, если это ближний касается, и чем тебе помочь. Это очень важно, и сделать это деликатно. Иногда надо кого-то попросить, сестру, брата этого пострадавшего. В общем, нужно найти посредника. Иногда так, иногда остаться незаметным. Иногда бывает очень... все деликатно, да. Теперь же, что касается милостыни, нас святые отцы учат, что... давая милостыню, рука должна вспотеть, да? То есть мы должны с рассуждением это делать, с рассуждением. И, конечно же, лучше купить еду бедняку, да, человеку, просящему, протягивающему к тебе руку, чем дать ему средства, а это всегда проще и быстрее, протянуть какие-то средства, которые он, скорее всего, пропьет, да, вот, возможно, так. Но, честно говоря, даже если он их пропьет, мы как бы не лишимся своей награды, малой, малой, если мы даем средства, у нас малая награда, то, что мы ему посочувствовали, вот, а если мы купили еду и на самом деле его просьбу осуществили, а иногда это куда-то в хостел пристроить, в какое-то такое место, где человек может помыться, побриться, прийти в себя, вот, согреться. В наших-то условиях вот, северной страны это довольно-таки такое радикальное обстоятельство, можно и не дожить до утра. Вот, это конечно, надо делать, и пока у тебя этих средств хватает. Значит, если у тебя уже этих средств нет, мне вспоминается замечательная история маленького мальчика, будущего митрополита Антония Сурского, вот, Блум по фамилии, значит, когда он видел своего учителя, проходящего по улице в школу для самых бедных детей иммигрантских, который остановился возле нищего, ничего ему не давал, просто поднял шляпу, и вдруг этот нищий вскочил, обнял проходящего учителя, с чем-то, о чем-то быстро заговорил с ним, жестикулируя. И учитель пришел в школу. И дети, которые это видели, они его доконали, этого учителя, и говорят: это ваш родственник, это ваш знакомый, что у вас с ним произошло? Что вы такое сделали, что вы этого бедолагу, несчастного, вот так оживили? Что вообще было? И учитель им признался, что он сам, без денег, не мог поехать на трамвае. Он работал на другой работе, чтобы детям на русском языке преподавать, это во Франции было, свой предмет. И он пешком шел через полгорода, и когда он поравнялся с этим нищим, он вдруг понял, что он такой же нищий, как этот, сидящий на мостовой. И желание не пройти мимо, заметить этого человека, этого бедолагу, привело к тому, что учитель обратился, говорит: бедолага, мне нечего тебе дать, но я вижу тебя, я замечаю тебя, я снимаю перед тобой шляпу. Сегодня этот жест может быть нам непонятен, но, наверное, это как протянуть руку сегодня, да, пожать руку, вот это мужское рукопожатие, столь знакомое нашим радиослушателям. Вот, наверное, что-то такое он сделал, а может быть и больше, ведь шляпу снимал нижестоящий перед тем, кто над ним стоит. И это уважение, которое он высказал, и эта искренность вызвали в бедняке предельную радость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Григорий Коржановский, духовник общины глухих храмов всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о милосердии. Батюшка, ну вот есть такая классическая ситуация. Вы помогли кому-то в тяжелый момент, подставили плечо, дали возможность на это плечо опереться, и какую-то часть пути прошли вместе. Потом вы чувствуете, что человек достаточно окреп, он уже может двигаться и без вашего плеча. Но человек-то уже привык к вашему плечу, и он не хочет его лишиться. А когда вы начинаете даже деликатно увеличивать дистанцию, он обижается. Он считает, что вы его бросаете, вы поступаете не как христианин. Вот как быть в такой ситуации, которая достаточно часто в жизни встречается, каким образом и внутри себя сохранить свое ощущение правильности своего поступка и человека не обидеть?
Ну, мы должны так поступать. Мы, конечно же, должны. Мы со собственными детьми так должны поступать, иначе они не повзрослеют. Ведь орлица, она, когда выталкивает своего орленка из гнезда, он же никогда не летал. И шансов, что он полетит, ну, сколько у нее? Она инстинктивно, она хочет видеть этих внуков орлят, и она своего орла, этого подрастающего, этого уже такого с оперением уже таким годным, выталкивает из гнезда. И так всякая мать должна, может быть, в какой-то момент оттолкнуть от себя своего сына и сказать, знаешь что, нет-нет, ты не со мной, ты со своей женой посоветуйся об этом. Вот я тебе ничего не скажу. Нет-нет, ты сначала с ней это обсуди. Это мудрость, я бы сказал, премудрость, божественная мудрость. Этому нужно научиться. Но мы понимаем, что Христос ведь точно так же, вот он за собой водит, как педагог, да, вводит апостола, вводит, а потом говорит, знаете что, а теперь по двое, идите-ка от меня прочь, по сути. Ну, потом вернетесь, конечно, да, но идите и работайте, трудитесь, лабораторная работа, опыт, практика, пожалуйста, вперед. Как они, с какими мыслями они идут? Как же так, да что же это, да почему, да мало ли у кого какие мысли, их было довольно много, их не только 12, их еще 70 было. Вот, Христос ровно так и поступает, а потом и по одному их отправляет. Вообще, вот так вот по жребию, апостолы уже сами, уже повзрослев, очевидно повзрослев, духовно повзрослев, вырастая, они бросают жребий и расходятся по всем концам мира. Где-то кого-то распнут, где-то кого-то съедят, где-то кого-то посадят в тюрьму, где-то кто-то будет спать на холодном и не доедать. Ничего, это их не пугает. Они согласны с этой болью мириться ради благодати Святого Духа. И мы тоже, отвергая своего близкого человека, как будто бы, да, вот лишая его своей помощи и заботы, когда она уже с нашей точки зрения ему не нужна, мы испытываем эту боль утраты своего авторитета, возможно, мы испытываем сомнения, что мы правильно и вовремя поступаем, но мы должны так сделать, мы обязаны это сделать, потому что полезное – это не всегда приятное. И мы должны в этом быть укоренены в этом понимании, в нашем сознании должно быть, что боль – это Божий дар. Это Божий дар. Это и врачи так говорят, даже физиологи, то есть, ну, и духовные отцы нас учат. Вот, терпение, скорби, за все благодарить. Непрестанно радуйтесь. Вот, поэтому, раз решение принято, нужно поступать, а дальше будем смотреть по результатам. Возможно, и мы ошиблись. Возможно. Ну, тогда надо иметь вот это вот смирение, сказать, слушай, ну, я ошибся, да, вот я посчитал, что ты дальше справишься сам. Вижу, не справляешься. Ну, что ж, давай сейчас тебе помогу. Но это не значит, что я тебе снова не откажу в определенный момент, потому что считаю, что ты вот-вот и должен начать справляться сам. Также вот уже пошла у меня ассоциация, вспоминаю митрополита Антония Суржского, который говорил, что настоящий духовный отец в определенный момент, обнаруживая неспособность уже дальше руководить духовным чадом, должен его от себя отвадить. Должен отправить куда-то. Серафим Саровский как перед смертью собрал своих помощников, учеников-келейников и отправил их в разные места. Я почему знаю? Потому что Иона, киевский чудотворец, вот, мощь которого в Свято-Троицком Иоанском монастыре в Киеве почивает, он был келейником Серафима Саровского. И именно Серафим Саровский отправил его на родину, вот туда, в Малороссию, значит, для того, чтобы... И он ушел даже из тех мест, где он воспитан был, вот в этом монашеском делании. Пришел в монастырь, где его не взлюбили, потому что он молился как настоящий монах. А в монастыре не все так было гладко. Ему там и пакости всякие делали. Но он этот дух явил. Может быть, там ребята, монахи, никогда и не видели того духа в столичном-то монастыре. Может, они там вот так вот уже вели, может быть, и не монашеские, или не все вели монашеский образ жизни. Он пришел, и вот эту вот из Саровской пустыни вот этот образец веры, образец нестяжательства, образец молитвы. Вот, и плоды воссияли, воссияли и были примером. И потом у него было множество учеников. Да, вот так вот преподобный, видим пример, отправляет своего ученика подальше от себя, подальше от, даже вот от того места, где он будет потом погребен, где он будет прославлен, для того, чтобы ученик вел самостоятельный образ жизни. Я думаю, что вот в случае отца и сына это довольно-таки частое явление. Вот отец, он даже призван так поступить. Мы это видим и в классике, мы это видим во многих, ну, даже в кинематографе мы видим, когда отец, вот, например, отправляет своего сына учиться в другой город. «Сыночек, как тебе?» Ну вот, это я вам рассказываю живой пример. Отец, который мог устроить своего сына по случаю своей должности, где угодно, отправляет своего сына в провинциальный город. Отрывает от мамки, от себя, отправляет в профильный институт, куда сын сам хочет поступить. И первый курс он спрашивает, как ты? Он говорит, папа, все плохо, носки не стираны, не доедаю, все там, все чешется, все мнется, все не так. После второго курса спрашивает, как ты, сынок? Он говорит, ну, папа, вроде бы все наладилось, все, быт, все нормально, в общежитии с ребятами подружился, помирился, все хорошо. И папа забирает, переводит сына в свой родной город, в столицу. Вот такая школа, она необходима нам. Христос тоже так. Вот он возносится на небесах. Он сначала призвал своих учеников по воскресенье в Галилею. Вот, апостолам ангелы сообщают, Господь предваряет вас в Галилее. И уходит. Говорит, так должно быть. Так должно быть. Он уходит и оставляет их вот в каком-то таком... Ну, наверное, подвешенном состоянии до Пятидесятницы. Дух Святой на них нисходит, они... в душевном терзании, они в духовном поиске, они вместе в молитве, вот они в страхе, страха ради иудейского, то есть они в напряжении, но в полезном напряжении. Вот важно выбрать эту степень полезного напряжения и это напряжение осуществить. Да будет так.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Григорий Коржановский, духовник общины глухих храмов всех святых земле русской, просиявших в Новокосино, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо за беседу. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».